Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Данииле и святых отроках Анании, Азарии и Мисаиле. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Иерусалим земной и небесный» беседу с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем, гидом русских паломников по Святой Земле. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Пимен сказал: «Поступай так, чтобы сила твоя не сделала никому никакого зла, и чистым сделай сердце твое для всякого человека». Еще сказал: «Больше сия любве никто же имать, да кто душу свою положит за ближнего своего. Ибо если кто услышит оскорбительную речь, и, имея возможность сам сделать подобное, подвизается понести труд, терпеть и не сказать ничего, или если кто, будучи оскорблен на деле, сделает себе принуждение и не отплатит тем же огорчившему, такой человек полагает душу свою за ближнего своего». Случилось однажды Авве Памве идти с братьями по стране египетской, и, видя некоторых мирян сидящих, он сказал им: «Встаньте и приветствуйте братию, чтобы получить благословение, ибо постоянно беседуют они с Богом, и уста их святы». Сказывали об Авве Пафнутии, что он не пил вина. Однажды, совершая путь, он оказался пред сборищем разбойников и нашел их пьющими. Узнал его начальник разбойников, который знал и то, что он не пьет вина. Но, видя, что он утомлен от великого труда, наполнил чашу вином и, держа меч в руке, сказал старцу: «Если не выпьешь, убью тебя». Старец, уразумев, что волю Божию он хочет исполнить, и, желая приобрести его, взял и выпил. Начальник же разбойников раскаялся пред ним, говоря: «Прости меня, Авва, что я оскорбил тебя». И сказал ему старец: «Верую Богу моему, что за эту чашу он окажет тебе милость и в сем веке, и в будущем». Говорит ему начальник разбойников: «Верую Богу, что отныне никому не сделаю никакого зла», и приобрел все сборище разбойников тем, что ради Бога отказался от своей воли. Авва Иперехий сказал: «Освобождай ближнего от грехов, насколько есть у тебя силы, без укорения, ибо Бог обращающихся не отвергает от себя. Слово же злобы и лукавства да не обитает в сердце твоем против ближнего твоего, чтобы мог ты с дерзновением говорить: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Подвижник, видя некоего бесноватого, не могшего поститься, будучи движим любовью к Богу и не своей, а ближнего пользы ища, молился, чтобы в него перешел демон, а тот освободился от него. И вот молитву его услышал Бог. Вместо того обременен был демоном подвижник. Продолжал он пост, упражняясь в молитве и подвигах, а преимущественно за любовь его через несколько дней Бог изгнал из него демона. Два брата были в кельях. Один был старец и просил юнейшего, говоря: «Будем пребывать вместе, брат». Он же сказал ему: «Грешник я, и не могу пребывать с тобою, Авва». Он же убеждал его, говоря: «Поистине можем». Был же старец чист и не хотел слышать, чтобы монах имел помысл блудный. И сказал ему брат: «Дай мне неделю, и потом поговорим». Пришел старец через неделю. Юный, желая испытать его, сказал: «В великое искушение впал я в эту седмицу, Авва, выйдя по службе в селение. Я пал с женщиною». И сказал ему старец: «Есть ли покаяние?» Сказал ему брат: «Есть». Старец же сказал ему: «Я понесу с тобою половину греха». Тогда сказал брат: «Поистине можем пребывать вместе». И прибыли они вместе до смерти своей. Некто из отцев сказал: «Если попросит у тебя кто какой-нибудь вещи, и ты принуждаешь себя отдать ему, постарайся, чтобы и помысл благорасположен был к тому, чтобы отдать, как написано: „Аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два“». То есть, если кто просит у тебя какой-либо вещи, дай ему от всей души. Сказывали о некоем брате, что когда он сделал уже корзины и приделал ручки, услышал, что сосед его, монах, говорит: «Что мне делать? Скоро торговый день, а у меня нет ручек, которые бы приделать к моим корзинам». И пошедший брат отвязал от своих корзин ручки и отнес к оному брату соседу, говоря: «Вот эти у меня лишние, возьми и приделай к своим корзинам». И дал брату возможность доделать работу его, а свою оставил. Говорили о некоем старце в ските, что он заболел, и захотелось ему съесть немного свежего хлеба. Услышав же о сем, некто из братьев подвижников взял милость свою, положил в нее сухие хлебы и пошел в Египет, и, переменив их на свежие хлебы, принес к старцу. Когда братья увидало, что они еще теплые, удивились, а старец не хотел вкушать, говоря: «Это кровь брата моего». И увещевали его старцы, говоря: «Ради Бога, поешь, чтобы не напрасно была жертва брата». И, будучи упрошен, он поел.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
святой пророк Божий Даниил и святые отроки Анания, Азария и Мисаил. За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоеван царем Вавилонским. Храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен. Среди пленников находились знатные юноши – Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. Питались они только овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу – дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Даниил, свято храня веру в единого Бога и уповая на его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его. Но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение, огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока, Анания, Азария и Мисаил, были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая его. Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному. При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись «Менетикел Фарес», появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарии святой Даниил по наветам своих врагов был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем царстве своем поклоняться Богу Даниилову, потому что он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих, тяжкий плен Вавилонский и разорение Иерусалима. «Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Святому пророку, праведной жизнью и молитвой, искупавшему беззаконие своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира. При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего царства, царства Господа нашего Иисуса Христа. Пророческое видение о 70 седьминах поведало миру знамения первого и второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий. Святой Даниил ходатайствовал за свой народ предприемником Дария, царем Киром, который весьма его ценил и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его, Анания, Азария и Мисаил, дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского, святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза. Пророчество Даниила – важнейшее из читаемых накануне величайших праздников – Пасхи и Рождества Христова. Сон о камне, отсекающемся от горы без рук, и сокрушающем истукана, сон, растолкованный пророком царю, свидетельствует о рождающемся от Девы Спасителе мира. История о трех отроках в пещи Вавилонской венчает 15 ветхозаветных чтений Великой Субботы и видится вершиной, до которой может подняться Ветхий Завет в своем свидетельстве о Завете Новом. Все настолько конкретно, можно сказать, прозрачно в этом пророчестве. Дьявол, в образе царя Навуходоносора, как бы завладевший народом Божиим, требует исполнения своей безумной воли. Это естественно для тех, кто Бога не знает, но невозможно для любящих Создателя своего. Наказание, готовящееся рабам Божиим, видимый ад, печь Вавилонская. Но падает наказание это на разжигающих печь, а для мужественных и верных отроков, среди печи готовится Богом шумящая прохлада росы. Так и Христос сойдет в ад, и вечно движущей силой любви, растворенной прохладой небесного мира, угасит для верных своих вечный огонь, уготованный дьяволу и слугам его. Печь смерти еще горит, и будет вечно гореть для тех, кто не сойдет в нее со Христом, со смиренной, ибо достойное по делам нашим приняли, так благоразумный разбойник повторит исповедание отроков, и однако же твердой верой в него, с надеждой несокрушимой на его ходатайство пред Отцом Всесильное, помяни мя, а главное, любовью и преданностью тому, кто и в ужас земли сошел, и даже до ада спустился, только бы тебя обрести для жизни вечной.
В эфире программа «Благовещение».
Иерусалим земной и небесный. Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа седьмая.
Отец Александр, программа паломнических агентств рассчитана, как правило, на то, что человек едет на Святую Землю один раз в своей жизни, и поэтому предполагается посещение самых основных святых мест. Но бывает так, что человек, полюбив Святую Землю, возвращается снова и снова, а кто-то отдыхает или имеет свой транспорт и путешествует по Святой Земле более свободно. Вот какие ты бы посоветовал места посетить им сверх той программы, которая обычно назначается паломническими агентствами?
Я бы посоветовал, пока человек живет в Иерусалиме, ему, наверное, есть смысл посетить то, что находится недалеко от Иерусалима. Конечно же, заехать в Хеврон, к гробнице праотцев. Конечно же, если человек не был в Лавре Саввы Священного, заехать в Лавру Саввы Священного. Если он там бывал, посетить монастыри, которые в самом ущелье Вади-Кельт или вблизи него, скажем, прямо на дороге раскопки монастыря Ефимия Великого, который был. Сейчас это археологический парк. Ефимий Великий – это учитель Саввы Священного. Савва Священный, придя на Святую Землю, живет в этом монастыре. А если вот туда, в сторону Иерихона, то там вот слева есть монастырь Харитона Исповедника и Георгия Хазевита дальше. А с правой стороны дороги – раскопки. И там два монастыря, в первую очередь, Ефимия Великого – раскопки. Кстати, копал Читти, с которым дружил Керн. И Керн тогда ездил. И в городе Маалия-Думим монастырь Мартирия, патриарха Иерусалимского. Так что есть смысл посещать монастыри. Есть смысл посещать природные заповедники. Энгеди на берегах Мертвого моря. Замечательный заповедник, очень красивый, настоящий оазис в пустыне, связанный с библейскими событиями. Поскольку это все-таки в пустыне, но не так далеко, туда люди спасались бегством, когда им что-то грозило. Давид там скрывался от царя Саула, например. Так что потрясающе красивое место. Но вот Гдумим, природный заповедник с библейскими растениями, крайне интересный. Интересный Иерусалимский зоопарк, который называется зоопарком библейских животных. и там собраны все звери, упоминающиеся в Священном Писании. Это не очень сложно, потому что упоминаются те, кто живет на Святой Земле. Левиафан там не представлен. Вот. Но, тем не менее, вот интересно посмотреть на то, что есть. Непременно стоит посетить Кесарию, которая находится на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива. Поездить побольше по Галилее, потому что Галилея, обычно паломники ее посещают на день, на два. А Господь там прожил фактически всю свою жизнь. Господь и апостолы жили в Галилее. И там, наверное, нет ни одного населенного пункта, который бы они не посетили за такой долгий срок. В Галилее находятся истоки Иордана. И это голландские высоты. Уже не Галилея, это начало голландских высот. Истоки Иордана. Там же Кесарея Филиппова. Так что природа, монастыри, археологические парки и музеи. Для тех, кому интересно музеи, стоит посетить в самом Иерусалиме, пожалуй, башню Давида, так называемая, музей истории Иерусалима, достаточно простой, но хорошо сделанный и замечательный вид с башни на весь и старый город, и на западный Иерусалим, вблизи Явских ворот. Музей Израиля, который интересен как современный музей, и там очень большая археологическая коллекция. Все, что копано на Святой Земле во второй половине XX века, по большей части там.
В том числе и христианские находки.
Да, в том числе и христианские находки. Что касается того, что копалось в первой половине XX века, это в музее Рокфеллера, который находится вблизи старого города. И за пределами Иерусалима стоит посетить по пути в Иерихон музей мозаики, где собрана еврейская, самаритянская, христианская мозаика из Иудеи, Самарии и Газы. Музей очень хорошо сделан. И вот примеры мозаики. Стоит также посетить, кому интересно, развалины Иерихона. Мы с вами в Ветхом Завете читаем о Иерихоне, языческом городе, который был разрушен евреями после перехода через Иордан. Знаем выражение «трубить, как труба иерихонская». И вот этот древний Иерихон, древнейший город на Ближнем Востоке, это реально древнейший город на Ближнем Востоке, первое место, где в тех местах перешли к земледельческому образу жизни, в Иерихонском оазисе, это раскопано в середине XX века. И посетить это место стоит. Среди прочего и для того, чтобы понять, как это все было невзрачно по нашим нынешним понятиям, потому что мы привыкли к развалинам гигантским, масштабным, к пирамидам или замкам Луары хотя бы. А там все очень скромно. По тем временам все-таки это 8 тысяч лет до Христа.
Пожалуйста, расскажи более подробно об археологических парках, ну вот что сейчас копают, что стоит посетить. Вот ты ничего не сказал еще о Кумране, мне кажется, очень интересное место.
Из современных раскопок в Иерусалиме в первую очередь большая раскопка, которая носит название раскопка на парковке Гевати. И при строительстве здания стали копать. И место совершенно замечательное, потому что там копает как раз археолог русскоговорящий Яна Чихановец. И там как раз все слои Иерусалима от библейских времен до римских времен, то есть фактически времени евангельского, византийский период и ранний арабский. Так что на небольшом месте мы можем видеть разные пласты иерусалимской истории. И сейчас раскопки ведутся, в принципе, их можно посещать, по крайней мере, когда группа паломников, то можно договориться о посещении раскопок. И со временем, когда раскопки будут завершены, это превратится в археологический музей под каким-то зданием. Так что это вот то, что сейчас видно и то, что сейчас можно посмотреть. Из мест уже раскопанных, то, о чем ты говорила, Кумран, место, одно из мест жительства ессейской общины. Место, судя по всему, связанное с пребыванием Иоанна Крестителя в тех местах. И оказавшись в русском Горнинском монастыре или в иерусалимском районе Эйн-Керем, который цветущий, замечательный. А потом, видя вот эти берега Мертвого моря, понимаешь, что в древности значило, когда говорили о том, что монах – это тот, кто умер для мира. И Иоанн Креститель был как раз примером для монахов. И тоже вот мы видим, как у нас в какой-то цветущих окрестностей Иерусалима, которые и тогда были таковы, отправляется в такую страшную пустыню, действительно безжизненную на берегах страшного мертвого моря. Кумран – это раскопки. Раскопки поселения, где в середине 20 века была найдена библиотека евангельского времени. С 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры так называемые рукописи Мертвого моря. Происхождение этой библиотеки не очень понятно, оно было, видимо, сложным, но это единственная и как бы самая большая, огромная библиотека, дошедшая до нас от того времени. Как каким-то образом это место было связано и с жизнью ессеев, одной из сект иудейства того времени. Ну, вот это в английском смысле слова, как направление. Ну, как саддукеи и фарисеи. Это была такая эсхатологическая секта, они ждали конца света. Вот с этой общиной, видимо, был связан креститель.
А как датируются рукописи?
Рукописи вот с 2 век до нашей эры, 2-3 и до 1 века нашей эры. С одной стороны, там были книги ветхозаветные, и это как раз важно для библейской истории. С другой стороны, там было большое количество текстов, связанных с вот этой кумранской общиной, которые были ессеями или не совсем были ессеями. То есть одна из таких своеобразных общин, которые там жили, были в конфликте с духовенством Иерусалимского храма.
То есть это самые древнейшие рукописи Ветхого Завета,
да,
дошедшие до нас?
Да, да, да. И то, что до нас дошло, рукописи Ветхого Завета древнейшие, то, что мы находим в Кумранской библиотеке. Сегодня с рукописи Мертвого моря хранятся в одном из иерусалимских музеев, вблизи Музея Израиля. А места, вот связанные с этой общиной, и пещеры, где рукописи были найдены, это доступно для обозрения. Это один из археологических парков над Мертвым морем. Вифезда – одно из, пожалуй, единственное археологическое место, одно из немногих, которое посещается паломниками в наше время. Раскопки проводились на рубеже веков французами в конце XIX века, потому что участок был турками подарен французам за благодарность за их участие в Крымской войне. Но поскольку это в начале крестного пути, и место, связанное с исцелением расслабленного, место, связанное с пребыванием Спасителя там, конечно, это посещаем. И сейчас там раскопок не ведется, насколько я понимаю. То, что раскопано, раскопано. Остальная часть его этого комплекса под арабскими домами, так что там копать невозможно.
Вифсаида?
Вифсаида – начатые и недоделанные раскопки, толком не превращенные в национальный парк. И, тем не менее, для нас это место, откуда происходил Петр Андрей. То есть место, где они родились, где они жили, выросли, где Господь, вероятно, бывал. Пожалуй, стоит отметить из этих галилейских мест то, что действительно стоит посещать, за что не нужно платить денег. Это византийский город Иппос. На иврите Сусита. Город, который находится в стране Гадаринской, над Галилейским озером, и который был одним из городов Десятиградия, который упоминается в Евангелии. Город был греческий, языческий, возможно, как раз из тех мест были люди, которые держали свиней, куда вселились демоны. И до нашего времени дошел хорошо сохранившийся византийский акрополь этого города. Там несколько храмов. Это все раскопано в 20-м столетии, так что можно посетить целый византийский город. Мы знаем, что епископ Иппоса Палестинского участвовал в Первом Вселенском соборе, так что ты идешь по дороге, выходишь в ворота города, видишь вокруг то, что видел и этот епископ, когда направлялся на собор, на котором председательствовал император Константин Равноапостольный, многие другие отцы. И вот идешь по тем же камням. Сохранились основания престолов византийских храмов, а некоторые из них с мощевиками, то есть с ковчежцем каменным, куда закладывались частицы мощей. Несколько лет назад был раскопан театр, античный театр на склоне холма, и действительно вид на закате совершенно замечательный. И виден Фавор, поскольку Фавор как бы по ту сторону Галилейского озера, замечательный вид на Фаворскую гору и на все Галилейское озеро. Что еще, конечно же, стоит посещать из раскопок? Бейт-Шан, Скифополис. Бейт-Шан – это один из самых больших археологических парков в Израиле. Город, древнейший город, вблизи которого погиб царь Саул, и тело его было повешено на стенах этого Бейт-Шана, и царь Давид приходит снимать. Так что древнейший город, который в основном сохранился как античный языческий город, затем византийский город. Мы знаем, что в Бейт-Шане останавливался в Скифополисе Сава Священный, когда там бывал. И из Бейт-Шана, из Скифополиса был его ученик, автор его жития. И мы можем видеть этот город. Что важно в отношении и Скифополиса, и Иппоса, что они раскопаны в незначительной части. Так что еще копать и копать. Ты знаешь, при том, что вот я живу более 10 лет на Святой Земле, совершенно не проходит какое-то ощущение радости от того, что ты живешь на Святой Земле, и действительно в этом прям какое-то чудо. С одной стороны, действительно ко многому привыкаешь. Однажды ехал я в гости к друзьям, которые живут в старом городе, Краскьяне Чехановец, археологу, и задерживался, опаздывал. И, говоря по телефону, я говорю, что вот сейчас я проезжаю мимо Гефсимании, припаркуюсь на Сионской горе и скоро приду. Вот. И это было действительно изложение маршрута, по которому я ехал. А потом ты кладешь трубку и думаешь, что действительно ты проезжаешь мимо Гефсимании. И вот здесь стены Иерусалима находились. И вот Сионская гора, на которой, да, ты оставляешь машину и идешь в старый город через Сионские ворота. И ощущение чуда от всего этого не проходит с годами.
Что бы ты пожелал своим будущим паломникам? Да и вообще всем паломникам, которые собираются на Святую Землю?
Я бы пожелал, чтобы паломничество, которое мы совершаем в Иерусалим земной, стало в первую очередь какой-то частью, пусть малой частью, того паломничества, которое все мы совершаем в Иерусалим небесный. Чтобы это было не просто посещением новой страны, интересной, замечательной, теплой, солнечной, но частью нашего пути к Господу.
Диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Было видно, как в окнах дома пробежала в белой кофточке Паша, крикнула: «А я по-деревенски хочу! Где у вас?» Выбежал на крыльцо босая Софьюшка, а за ней в шелковой голубой юбке, ночной кофточке Паша. Софьюшка показала ей рукомойник, черный, чугунный, с носиками. Рукомойник прыгал на проволоке, плескалась вода и смеялась белорукая, скинувшая кофточку Паша. Поглядывал из-за машины Попов, пил чай и косил глазом. Николай Данилович погрозил пальцем, Паша погрозила ему. И красиво грозила, и красиво ежила плечи, и сочно смеялась, и если бы не знал он, кто она и откуда, никогда не подумал бы, что она вся здешняя, с этих дворов, с этой округи, потому что и булочники были когда-то с этой округи, соседней волости. И когда так плескалась она, умываясь по-деревенски, а Софьюшка ухмылялась в руку, вышел Сережа, кудреватый, как баранчик, крепкий сосна, в белой рубашке с голубой грудью на помочах, хлопнул Пашу по полному голому плечу, схватил рукомойник и выплеснул на обеих. Был смех и визг, точно и не лежал еще вчера в комнатах Данила Степаныч. Выснулась в окно в черном платке Арина, поглядела и опять ушла. «Славное детище», — подумал Николай Данилович. «Что же, поедете к Сдобнову-то вашему?» — крикнул Сережа. Николай Данилович вспомнил, что надо поехать в монастырь, сказать обложить зерном и внести отцу казначею на 40 уст. Приказал готовить машину. К обеду поехали в Шалово за 10 верст, к Василию Ливонычу Сдобнову. Встречали перед двором сам Мария Кондратьевна, 4 дочери и 3 сына, 2 работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки. Осматривали новый кирпичный дом с 2 лавками в железных зеленых затворах и решетках, все службы, конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Сдобнов новую тройку, купленную от предводительши, и теперь продававшуюся за полцены, за 1000. Только и всего-с, за 1000-с. Показывал телячий загон в 300 голов, говорил: «Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хочут-с». Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирал в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал: «Чуточку пообстраиваемся». Показывая по очереди 7 детей, 4 дочерей год за годом от 5 лет, 3 сыновей, правую руку при торговле, левую руку, все, деньги потягивает, в юнкера думает, и 3-го, из коммерческого училища. Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош. Про дочерей говорил: «Плохой товарец по нынешним временам. Мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего, маленько пообстраиваемся». Показывал граммофон, сказал: «Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно, хоть бы и 10 перемен было». И сделал Марии Кондратьевне через плечо большим пальцем: «Посуд-то, посуд-то, тревожьте». Обед был парадный. И прислуживал прищавый молодец из трактира, швырявший тарелками с вывертом, высовывший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки. «Кушайте-с», — упрашивала Марья Кондратьевна, «хоть у нас и не по-московскому, а все самое лучшее, все у Кошелкина брали». Были омары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком. «Повар у меня в трактире замечательный, у непременного члена служил, кушайте». «А муку сварим-с мы с вами, будьте покойны-с, ежели подойдет-с мы и в компанию...» «Ты что ж, Тетерев, с левой-то руки-то подаешь?» «Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки, одна неожиданность». «Еще неожиданность-то!» «Пили вина с яркими ярлыками в золотой и серебряной оклейке с французскими буквами». Пили из-за покоя Крёсенького, и за здоровье многоуважаемых. И весь обед пел граммофон, и рассказывали анекдоты. После обеда осматривали трактир-ресторан, только что священный. номер 4 будет. Теперь у меня один работает, слава тебе, Господи, на посаде, второй в городе, третий в Манькове, а это последышекс. Чуточку пообстраиваемся. В трактире были даже 3 кабинета. Чиновники, когда выезжают, и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые трехрядки. Но Сдобнов приказал устранить на 15 минут, вел в кабинет и приказал откупорить шампанского. Нет, дозвольте, там неизвестно, а мы, может, заварим еще какую кашу. Дозвольте помянуть крёсенького. Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малиннике с ромом и коньяком, и когда выехали в ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки. Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах, пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные еще жаворонки. Повстречали в хлебах телеги, катили с праздника Степанова, нагруженной кашей голов и сапогов, с пиликающей гармонью. Степан своит, ржится, кланяться велит. Попов издалека загудел гулками вскриками, накатил мягко, зашарахались лошади в хлеба и окатило бранью. И, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, вел машину по извивающейся дороге. «Должно быть, мы первые здесь», — сказала Паша, и все оборачивалось, как телеги, и видел на светлом небе черные маленькие дуги. «Попривыкнут», — сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов. Увидали над рощицей близко к закату золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль, смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло. Мягко вкатили в ельник, душный и темный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари. Сейчас выход на ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнула с просвета росистой свежестью. На ключевой падала роса. «Дай огня, сейчас едем», — приказал Николай Данилович. Попов перевел рычажок, и 2 долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили 2 мутных пятна на темную стену избы напротив, захватив в свое поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву, на ней серую дерюшку. Вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесенная Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали. «Пока поживите здесь», — сказала Ольга Ивановна. «Слушайтесь бабушку». Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнем. Вышла Арина. Она была уже в своем обычном сереньком ситцевом платье и в черной головке, старая-старая, истомленная тревожными днями. Не могла стоять, села. «Ну, тетенька, попрощаемся», — сказал Николай Данилович. Нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль. Росистого ли уголка, старенького ли рукомойника с носиками, остающуюся ли старуху-бабку, которую она совсем не знала. Потрескивала охладевшая на росе крыша, звенели кузнечики. Паша смотрела на звезды, сбивающиеся лучами, и мысленно в самой сокровенной глубине сказала им: «Дедуся, пожелай мне, чтобы я счастья на себе хотела, светлой жизни, счастья незнаемого». Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звезды в росе. Так крепко до слез подумала. «Паша!» — позвал голос Ольги Ивановны. Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели, слышали, как тарахтела машина. Прощались. Арина крестила всех. «Христос с тобой, деточка, благослови вас, Господи, сохрани. И ежели что понадобится, тетенька, прикажите написать. Уж такие-то вы все ласковые, такие-то хорошие». Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, удержала. Пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской. Должно быть, спал. Арина кричала ему: «Попрощайся с Николенькой-то, с родными-то, совсем уезжают». А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слыша только неясный шум. «Прощайте, дедушка». Софьюшка повторяла: «Много довольны, покорно благодарим». Вышли и посажались. Сережа засветил фонарик на машинке, гукнул и покатил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседских дворов. «Счастливого пути, Миколай Данилович! Нас-то не забывайте!» Попов загудел на заслонивших дорогу, ответил глухо медвежий враг. Покатили. Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу два света. Дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламываясь в деревьях, точно нащупывали, искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе. Потом стихло. Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась в каждой, затворила окна. Оставила открытым только одно, к террасе. Тут у нее стояла чашка с водой. Еще в день кончины Данила Степановича выставила она ее. Так всегда делали. Но ее все выплескивали, не зная, зачем здесь чашка, и пили из нее квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санечка спали на кухне у Софьюшки. Боялись одни. В своей комнатке, жаркой от кухни, Арина долго молилась темному образу. Молилась о живых и умерших, обо всех, и тихо уснула. Тихо было на ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов, текли и текли. Так и будут все течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки, и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, слышно и больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать. На ранней зорьке прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве, тихо вошла в сенцы и замкнулась. На полной заре вышел с дальнего края от речки, от Анисьей избы, Хандра-Мандра. Вышел, ковыляя на середину деревни, подошел к новому дому, посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, покрестился на небо, вынул из пазухи жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго. Вышла Софьюшка, выпустила корову. Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он все играл. Призывали его мычанием. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял и рассыпалась утренним крепким треском, и пошел догонять коров. А за ним побежала змейка, оставляя по росистой траве темный вертлявый след.
В эфире программа «Благовещение».
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.